Добрый день, дорогие друзья, зрители Фонтанки Офис. Мы продолжаем проект Льва Яковлевича Луе, который называется «Историческая рифма». Добрый день, Лев Яковлевич.
Здравствуйте, Саша.
И сегодня мы от прошлой программы перескакиваем на 100 лет вперед и оказываемся в 1956 году.
Да, в 1956 году одним из самых светлых годов в истории России.
И Советского Союза, уж может быть, даже
Советского Союза, я считаю, я думаю, что вот есть такое понятие акме, да, угу. Высшее, так сказать. Там вот мне кажется, что акме человек – это 4 года. Вот 56-й год по всему – это, возможно, в 20 веке, наверное, самый симпатичный год.
С чего стоит начать об этом разговаривать?
Ну, стоит начать разговаривать, наверное, об этом, я думаю, с того, что ничего не предвещало события. В 53-м, понятно, значит, в 53-м умирает Иосиф Виссарионович. К власти приходит коллективное руководство во главе с Лаврентием Павловичем Берием, который, видимо, и убил Иосифа Виссарионовича. Начинаются реформы очень быстро. Но, значит, товарищи по партии в июне арестовывают Лаврентия Павловича. В сентябре 53-го его уже расстреляли. Власть еще раз приходит к коллективному руководству, но теперь уже без Берии, в составе, в общем, более-менее Молотов, Хрущев и Маленков. В 55-м году Хрущеву удалось столкнуть своего поста Маленкова, сильно понизить его. И правит формально думаюрат, состоящий из первого секретаря ЦК КПСС Хрущева Никиты Сергеевича и премьер-министра Николая Булганина. Но всем понятно, что Николай Булганин большой роли не имеет. Но и Хрущев еще не является абсолютным лидером. Старые сталинские кадры – Каганович, Молотов, Маленков, близкие им люди – они все-таки образуют большинство президиума ЦК КПСС. Уже началась, как говорят в молодежной среде, движуха. Угу. Уже очевидным образом меньше стали упоминать и славить Сталина. Немножко изменилась риторика. Уже явным образом начала смягчаться цензура. Уже к 56-му году освободили большую часть политзаключенных. Хотя это делалось без каких-либо обвинений, объявлений, скорее под шумок. Первые же мероприятия хрущевского, скажем так, времени, начало массового жилищного строительства, подъем целины, который начинается еще до 56-го года, уже приносит определенные успехи. Люди получают некоторые стимулы для того, чтобы работать, производительность труда повышается. И вот на этом фоне происходит очередной, первый после смерти Сталина, съезд КПСС. 56-й начинается бравурно, он начинается тем, что советские полярники высаживаются в Антарктиде, появляется станция «Мирный», советские олимпийцы выигрывают зимние игры в картине «Дампеца», советская армия неожиданно покидает свою базу в Порт-Клауд в Финляндии и устанавливаются вот эти теплейшие отношения между Кекконеном и Хрущевым. И, значит, съезд. Я хочу просто напомнить, что такое съезд партии. Съезд партии – это такой земский собор, где, значит, участвуют 2500 человек. Тогда еще Кремлевского дворца святых не было, они собирались в Большом Кремлевском дворце. Значит, это вся государственная элита, то есть высшие военачальники, министры, первые секретари обкомов, а также представители народов. Там есть и чабаны, и женщины-ткачихи, и народные актрисы, и полярники. В общем, весь цвет советской страны. Что некоторое количество времени они заседают. Им читает первый секретарь ЦК отчет Центрального комитета. Значит, затем начинается прения по отчету, где, значит, все говорят, что великолепна работа партии, планы просто гениальные. Хотелось бы усилить внимание, обратить внимание на то, что дети после школы валяют дурака, и нужно как-то вот с ними...
То есть, как
что-то делать. Вот что-то такое говорят. Значит, все решения принимаются единогласно. Ну и кроме того, присутствуют в зале представители всех братских коммунистических партий, то есть генеральный секретарь коммунистической партии Гваделупы и руководитель социалистической Польши, и вот все они. То есть это такое огромное гулялово. Вечерами, значит, они останавливаются они в гостинице «Москва», значит, вечерами и другие гостиницы главных в «Национале». Вечерами, значит, они ходят на балет, в цирк, им продают какие-то дефицитные товары, как-то их замечательно кормят.
А сколько это длится?
Это длится примерно неделю. Вот. После чего они разъезжаются и на всю жизнь запоминают это замечательное событие, особенно если они действительно чабаны или ткачи.
То есть как олимпиада?
Ну, как олимпиада, только ну, это такая довольно скучная церемония. Все речи читаются исключительно по бумажке. Они проверены заранее Центральным комитетом, чтобы там не было какого-то отхождения генерального. И 20-й съезд, собственно, начинается вот таким вот.
Я про олимпиаду в смысле, что раз в 4 года?
Да-да-да.
И все приехали?
Нет, тогда не было абсолютно... Эта цифра, она потом при Брежневе, когда, значит, установилась... порядок и застой. Тогда, значит, вот это начало, по-моему, раз в 5 лет происходить перед пятилеткой. А при Хрущеве импульсивном, это, значит, бывало и чаще. Значит, в 56-м году 20-й съезд, а уже в 59-м 21-й съезд, а потом уже 22-й съезд, 62-м. То есть он чистил. Он любил говорить, ему хотелось произнести отчет.
Это доклад. Вполне объяснимо.
Да. И так, значит, все они собираются и звучат эти речи. И никакого отличия между 20-м съездом и 19-м принципиально нет. Ну, тон, конечно, меньше упоминается Сталин или почти не упоминается. И тон более такой мягкий. Ну, при этом Никита Сергеевич Хрущев во внешней политике был вполне себе ястребом. Поэтому, значит, борьба с империализмом, все эти дела. И вдруг депутатам съезда объявляют, что значит, иностранцы могут уезжать, а по делегациям объявляют. А у нас будет еще одно заседание секретное, только для советских участников. И, значит, происходит секретное заседание. И на этом секретном заседании неожиданно выступает Никита Сергеевич Хрущев со своей знаменитой речью, где и содержится... собственно, то, что называлось разоблачение культа личности Сталина. Ну, что было сказано? Что у Сталина и Ленина были конфликты. Что Ленин не хотел, чтобы Сталин был генеральным секретарем. Коллективизация, индустриализация, культурная революция – это все было хорошо. Мы правильно свернули. Значит, троцкисты, зиновьевцы – правые враги народа. Хотя не сказано, что шпионы. И борьба с ними – это, так сказать, все правильно. Но при этом террор коснулся честных коммунистов. Их зверски били. Там, как во всякой такой хорошей речи, сочетаются, так сказать, дальний и средний план и близкий, да? Крупный. Крупный, да. И там, не знаю, там, переломанный хребет Эйхе. Или Блюхер после допроса, как будто под танк попавший. Это производило очень сильное впечатление, действительно. И, значит, ну вот так вот. Значит, ну, по началу войны проспал. Очень неприятный был человек. Хотя делал в целом все...
Все правильно.
Все правильно, да, но неприятно. Вот, собственно говоря, все, что было сказано. Это произвело на депутатов съезда, по воспоминаниям тех, кто выжил или кто их написал, совершенно шоковое впечатление. Никаких аплодисментов не было. Все были как в воду опущенные. И, значит, разошлись. Собственно, они были партийные люди, воспитанные при Сталине, поэтому они ничего не обсуждали
между собой. Искренне шоковое ощущение.
Искренне шоковое ощущение. Но представьте себе, вас воспитывают... Это все сталинские кадры, все выдвиженцы сталинского времени, которые привыкли считать себя в некотором смысле сталинскими янычарами. И вот им рассказывают, что бог солнца был плох. Да? Вот в Китае же это было сделано гораздо медленнее, то есть значение Мао Цзэдуна постепенно уменьшалось, но нигде не было сказано об ошибках Мао Цзэдуна и так далее. по-моему, я не знаю, каково отношение официальной культурной революции. Я думаю, что про это просто мало говорят, вот и все. А здесь было прямо сказано. Ну, выпили мужики по стакану водки, пригорюнились и поехали к себе обратно. Калинин, Рязань и Ленобад. Вот. Было понятно, что что произошло, но иностранцы не знали вообще, что. И, ну, вот я делал фильм на пятом канале 56-й год, 12-серийный, вел Сергей Юрский, можно посмотреть в интернете. И там есть интервью с пискором «Нью-Йорк Таймс», которая первая обнаружила важный факт. Перед 20-м съездом выступал пианист Эмиль Гиллис в зале Чайковского. И у него на лацкане был значок лауреата сталинской премии. А после 20-го съезда опять вступал Эмиль Гиллис, но у него значка не было. То есть, значит, что-то произошло.
Что-то изменилось. Да.
Значит, вскоре после 20-го съезда была отпечатана знаменитая «Красная книжечка», то есть этот доклад. И всем коммунистам на закрытых партсобраниях этот текст был прочитан, текст постановления. И при этом эти собрания были не очень закрытые, потому что пускали комсомольский актив. И даже если очень сильно постараться, и беспартийных там мог пройти. Ну и у всех партийных были жены, там дети, и в России все тайно, но ничего не секрет. Так что в Советском Союзе об этом знали. А на Западе нет. И есть замечательная история о том, как это попало на Запад. Значит, это было у первого секретаря Компартии Польши. Не Компартии, а я забыл, как называлось. Социалистическая единая партия, что ли. Такой, у них был такой Эдвард Охоп. И у Эдварда Охопа была секретарша Эльжбета. Очень хорошенькая. А у нее был бойфренд, такой комсомолец, журналист.
Польский?
Польский. Ну, еврейского происхождения. По имени Леон. И вот он как-то зашел к Эльжбете в ЦК. И говорит, ребята, пойдем в каверню, выпьем кофе. Она говорит, я не могу. Говорит, у меня сейчас выйдет, будет ругаться. А тут видит, вот какая-то красная книжечка лежит. Он так заглянул, а он по-русски хорошо читал, как польский комсомолец. И он говорит ей, слушай, давай я тебя подожду, ты мне дай эту книжечку. Она говорит, слушай, ну эта книжечка совершенно секретная, поэтому ты, пожалуйста, ее не потеряй.
Да.
Тут взял ее, открыл и сразу пошел в посольство Израиля. Значит, он, мы у него тоже брали интервью, он сказал, что есть, знаете, физики явления полежалости, когда меняется цвет металла. И вот лицо консула, оно вот так вот сменилось, он сказал, что можно вот секундочку, еще не было Серксова, да? Он зашел, по-видимому, там сфотографировал все странички, вернул, тот вернулся в каверню, отдал эту самую, значит, израильский военный атташе вылетел в Вену. В Вену прилетел начальник израильской разведки. Это был на столе Бен Гуриона, значит, через два дня. И Израиль, почесав в репе, решил, что это, в общем, правда. И передал это в Америку. Значит, у американское руководство раскололось. Значит, государственный секретарь Ален Даллас считал, что это фальшивка специально придуманная. И, кажется, глава ФБР Гувер. А, значит, Айк Эйзенхауэр говорит, нет, это, наверное, правда. И они распечатали этот доклад, или, вернее, выжимки из него, и запустили воздушные шары в Западной Германии, которые раскрывались над Венгрией, Польшей, Чехословакией.
С этими листовками, да.
И это, конечно, сыграло колоссальную роль. Какие вопросы возникают в связи с 20-м съездом партии у историков? Ну, прежде всего, значит, 20-й съезд – это начало оттепели, это возвращение последних политзаключенных, это возрождение репрессированных народов, это, значит, постепенное появление тех, кого немыслимо было представлять себе в печати, первые опубликованные за долгие годы стихи Марины Ивановны Цветаевой, появление новых стихов Анны Андреевны Ахматовой, мода на Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину.
Толстые журналы.
Куджава, да. Толстые журналы обновляются. Белая одежда. Ой, не белая одежда, а Дмитрий Роман Дудинцева. Забыл, сейчас, сейчас соображу. И дискуссии по этому поводу. Появление стиляк. Масса всего. То самый насыщенный год.
И это все происходит после съезда?
Это происходит после съезда. И самое важное ощущение отъезда, оно заключается в том, что советского человека учили сакральности начальства. Все, что решает коммунистическая партия, есть, так сказать, абсолютная правда. Угу. А теперь получается, что она может ошибаться. И значит, вот этот спектакль «Современника», кстати, это 56-й год, это появление «Современника», и Товстоногов в Большом драматическом, а Акимов приходит в Театр комедии. И там спектакль «Смит Розова», где Олег Табаков еще совсем юный играл, и, значит, вот у него родители мещане, а он стремится к, значит, обновлению действительности, и вот он рубает мебель шашкой дедовской. Вот это есть, так сказать... И там такой новый образ Ленина, что Ленин был правильный, бескорыстный, а эти, значит, надменные мещане и так далее и тому подобное. Значит, вот первая история, и это кончается же 56-й год. Довольно трагически, он кончается тем, что советские войска входят в Венгрию, потому что эти листовки дошли до жителей Будапешта, и они начали спрашивать, почему в Советском Союзе поменяли Сталина, а у нас Ракоша, который уничтожил одну десятую часть венгерского населения, до сих пор сидит. И вот это было уже... А там все-таки разные были другие комплексы. И вот эта фраза, которую я, по-моему, в одной из передач приводил, которую Рада Джубей говорил, что Никита сказал, Никита Сергеевич сказал детям, что как бы оттепель не перешла в паводок. Половодье.
В половодье.
Да. И декабрем он это половодье
прекратил.
Но никогда невозможно прекратить ничего полностью. Но вот сейчас наши коллеги часто жалуются на то, что, значит, у нас какой-то необычайный тоталитаризм наступил. Но ведь это сравнить с брежневским или андроповским временем невозможно. Поэтому реформы 90-х годов никуда не делись. Даже и в 58-м году, в 56-й никуда не делся. Его можно притормозить, но граница уже была перейдена. Ну и, конечно, 56-й год – это такая великая разведка. Если бы... То есть это был последний момент, когда Хрущев еще мог бы стать Дэн Сяопином. Еще большая часть населения Советского Союза была колхозники, которые готовы были работать за чуть большие деньги, значит, очень много. И было много вот такой рабочей силы. А с другой стороны, в Советском Союзе уже население было поголовно грамотным, то есть это была достаточно квалифицированная рабочая сила. Можно было создать стимулы. Но Хрущев был последний романтик, коммунист, который считал, что вот именно социалистический уклад, то есть чтобы все принадлежало государству, оно и может создать такой момент. То есть 56 – это такая великая развилка. Ну и последний вопрос, зачем он это сделал? Здесь есть две вещи. Ну, прежде всего, почему вообще после смерти Сталина так быстро начал демонтироваться этот режим? Потому что, значит, при Сталине представители номенклатуры правящего слоя, они имели возможность ездить в специальные правительственные санатории, сталинские квартиры, дачи где-нибудь в Осиновой роще или Мельниковом ручке, Мельничном ручке. Но при этом каждую минуту они могли быть арестованы, пытаны, расстреляны, жены их в лучшем случае, значит, оказывались в лагере в Казахстане, в Алжире, а дети оказывались в лагерях для врагов народа, детей врагов народа. И поэтому, конечно, бериевско-хрущевские изменения для этой номенклатуры, то есть идеологически они оставались сталинцами, но внутренне, конечно, они вздохнули свободно.
То есть это, они этого, видимо, хотели?
Они этого хотели, да. Конечно, они этого хотели. И поэтому к 56-му году он поставил некую печать. Он сказал, что вот так, ребята, и будет. Вот Берию мы расстреляли, а уже после Берии все товарищи в крайнем случае, значит, отправим вас на пенсию. Хватит не будем. Это первое. Второе, конечно, это то, что Никита стремился к абсолютной власти, а, вероятно, в коммунистической системе другая власть просто и не может существовать, как в армии. И поэтому ему нужно было иметь некоторые орудия против тех, кто, в этом случае, ассоциировался со Сталиным больше, чем он. Угу. То есть вот с теми же Маленковым, Кагановичем, Микояном, Молотовым. Булганиным, Ворошиловым, то есть всеми сталинскими людьми. И эти аргументы он приобрел. И затем они-то сообразили, в 57-м году они пытались его снять, но это было уже трудно. И, конечно, 56-й год, в некотором смысле, когда в 64-м году Никиту Сергеевича сняли, и он вернулся домой, то он сказал, что в некотором смысле это вот моя заслуга, заслуга 20-го съезда, что меня не на Лубянку отправили, а на дачу в Петрово Дальнее. Вот. Так что он и себя обеспечил 56-м годом другую судьбу, чем Лаврентий Павлович.
А в экономике что происходило? Это все происходило на фоне каких экономических
событий? В экономике происходило следующее. Значит, в 54-м году начали целину. То есть было решено, то важно, что не интенсивный путь, то есть не подъем, не черноземный, как предлагал честь Молотов, а экстенсивный. Распахаем огромное количество целинных и залежных земель. В 1953 году был собран хороший урожай, в 1954, а в 1955 там был суховей. И в 1956, в общем, решала судьба Хрущева, потому что если бы еще один раз это было, то на целину послала партия, комсомол ответил: есть, мы будем землю обрабатывать, картошку есть, значит, туда отправились комсомольцы. И огромное количество молодежи, прежде всего, крестьянской, и из общежития, потому что там сразу дом давали. И там главное проблема было вывести. И в 1956-м оно пошло. Так что это вот, что касается сельского хозяйства, это вот так вот. Что касается промышленности и, главным образом, научно-технического прогресса, то на Хрущева работали очень много факторов. Значит, еще при Сталине была создана такая система, когда люди с высшим образованием, особенно защитившие диссертации, получали на уровень больше, чем люди, их не имевшие. Поэтому создавались огромные стимулы для того, чтобы способные люди шли в науку. И вот эти 9 дней одного года и вся эта романтика вокруг ядерных физиков, она была совершенно оправдана, потому что это были исключительно модные люди. Вот Тася Покуровская, которая, значит, была первой женой Довлатова, она вспоминает, как Довлатов, сволочь, ревну ее, привел домой какую-то финку и сказал, что он с ней пойдет в кино. А она некоторое время грустила, а потом, значит, ее позвали на день рождения, и там был ядерный физик. И судьба ее была просто решена сразу. Да? Ядерный физик – это молодой человек, который катается на горных лыжах, который, как в фильме «3+2», уже путешествует
на
собственном автомобиле, курит трубку, смотрит польско-итальянское кино, и так далее. Так что для науки это было абсолютно счастливое время. С биологией еще было довольно плохо, потому что Лысенко оставался любимцем Хрущева, но все равно уже генетики это поднимали голову. Что касается промышленности, то 56-й год – это начало выпуска предметов длительного пользования. Первых советских бытовых холодильников, стиральных машин, полотеров, пылесосов, этих стенок хрущевской мебели, строительство хрущеб и переезд из коммунальных квартир в отдельные. А если ты переезжаешь, тебе нужно старую мебель выкинуть, потому что она не помещается, а купить новую мебель. То есть появились стимулы для того, чтобы зарабатывать. И пищевая промышленность тоже, развивается. Конечно, есть дефицит, но прежде советскому человеку было особенно нечего работать, если он не был каким-то, специально выделенным членом Союза писателей, например. Потому что он мог купить на свои деньги, ситца, крепдышина, водку, хлеб и там один сорт колбасы. А теперь появилась возможность и стимул, да. И 56-й и 62-й год считаются самыми удачными годами советской власти с точки зрения экономики. Потом уже выяснилось, что есть некоторые барьеры. И не следует забывать, что экономика тогда была гораздо более здоровой, чем, например, сейчас или прибрежная. Потому что нефть Западной Сибири начали добывать в 1966 году. До этого была нефть Баку, была нефть второго Баку, то есть Татарстана. Ее хватало ровно на внутренние нужды, но мы ее не вывозили. И мы не вывозили продовольствие. Поэтому вот шансы для такого быстрого взлета были.
Ну и, конечно, здесь нельзя не сказать, о чем вы уже упомянули, о таком художественном подъеме, культурном, который тоже не закончился в 56-м. И после 56-го огромное количество художественных фильмов было сделано. И подъем был и во всех видах искусства.
Ну да, здесь тоже очень важно, что, значит, с одной стороны, 56-й год... вот такой прорыв в разных отраслях. Ну, 56-й год кончается «Карнавальной ночью». Такой фильм «Чужая родня». Появляются иностранные фильмы, которых мы сейчас совершенно не помним. Колоссальное впечатление произвел фильм «Чайки умирают в гавани». Бельгийский такой, не сюрреалистический, а экспрессионистский слегка. Да. Вот. Ну, в 56-м году был сожжен сборник студентов Горного института ЛИТО. Значит, это Городницкий, Горбовский, большая группа, значит. В конце 56-го года начали посадки по политическим делам, чего, значит, некоторое время не было, и лагеря политические стали пустыми. Но все равно, то есть все равно уже Андрей Тарковский и Василий Шукшины уже учились в Авгике и готовились выпуститься. Ильдар Рязанов уже, значит, «Карнавальную ночь» снял. Уже Леонид Гайдай готовится снять «Самогонщиков». Значит, еще в БДТ не поставлено «Горе от ума» и, значит, «Идиот». Но уже это в голове у Георгия Александровича. И то же самое «Опаснее врага» и «Дракон» будет поставлен. И Олег Николаевич Ефремов, значит, создает вот этот свой замечательный театр. И уже в Щукинском училище учится курс, который потом любимый сделали театром на Таганке. То есть, конечно, это вот шлюзы были приоткрыты. И в эту тонкую довольно щель, в которую не влезли, скажем, Юрий Александрович Бродский или Сергей Довлатов и много кто. Но все-таки огромное количество людей, которые определяли вообще развитие нашей культуры во второй половине 20-го и отчасти 21 века, они, конечно, являются детьми 20-го съезда.
А что получилось? Хрущев полюбил народ? Ну, полюбил, в смысле, стал лучше к нему относиться как-то?
Хрущев вообще был... ну, в таком барском смысле демократ. Вот у нас была передача про 1856 год. Да помещик любил крестьян. Вот в этом смысле он был плоти народа. Он реально работал на шахте. Он был такой умственный рабочий. В общем, неграмотный, особенно в области культуры. Но с потрясающей технической интуицией. Вот Никита, значит, сын его, Сергей Никитич, утверждает, что он придумал принципиальную схему ракет шахтного базирования. Он очень легко понимал технические особенности. И да, конечно, он хотел реально, чтобы советские люди жили лучше. И я думаю, что он реально верил в то, что Советский Союз, я еще скажу, хочу сказать, что темпы экономики, роста экономики были большими. И если так как-то линейно это делать, то можно было высчитать год, когда Советский Союз догонит Соединенные Штаты и перегонит. И поэтому идея строительства коммунизма, она базировалась не на каких-то фантазиях, а на просто неправильно понятых соотношениях экономик, потому что экономика развивается не линейно, а по-другому. Вот, конечно, он хотел, чтобы... То есть он представлял эту жизнь советского человека, ну, как рабочий или крестьянин это представляет, что вот какая-то комната, вот сосиски, вот, значит, там молоко, кефир, хлеб, масло от пуза. Висят, значит, вырезанные картинки из журнала «Огонек». Телевизор станет, показывают, значит, ансамбль «Березка». Что еще человеку надо?
Красота.
Да. Физкультурой занимается, и гордится своей родиной. Дети, значит, ходят в школу, потом в высшее учебное заведение, делают карьеры, никакого блата, никакого знакомства, никакого взяточного, значит. Это такие честные, открытые, вот смотрите плакаты 56-го года, честные, открытые советские люди, простыми русскими лицами в основном, но не обязательно, он был интернационалистом.
Спасибо большое.
Нет, что.
Вот такая историческая рифма у нас сегодня. Это был 1956 год, и Лев Яковлевич Турьев в проекте «Историческая рифма». До встречи.